Літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Летом пикники и балы устраивались в округе почти каждую неделю. Но рыжеволосые Тарлтоны с их непревзойденной способностью веселиться от души радовались любому пикнику так, словно он был первым в их жизни. Они с трудом разместились в коляске, эти четыре миловидные цветущие девушки в пышных платьях с кринолинами и воланами, никак не вмещавшимися в экипаж и торчавшими над колесами. Они были в больших соломенных шляпах, украшенных розами, и завязанных черными бархатными лентами, зонтиками в руках, то и дело приходившими в столкновение из-за недостатка места. Все оттенки рыжих кудрей выглядывали из-под соломенных шляпок. Ярко-рыжие — у Хэтти, светлые, рыжевато-золотистые — у Камиллы, каштановые — у Ренды и почти морковно-красные — у маленькой Бетси. «Какой прелестный рой бабочек, мэм!» — галантно произнес Джеральд, поравнявшись с коляской. «Но все мы им далеко до их матушки!» Золотисто-карие глаза миссис Тарлтон насмешливо округлились, но она так задорно закусила нижнюю губу, что это можно было принять за поощрение, и дочки закричали хором, перебивая друг друга. «Ма, перестань строить глазки мистеру О'Хара! Мы все расскажем папе!» «Ну, право же, мистер О'Хара, стоит появиться интересному мужчине вроде вас, как она тут же старается его отбить!» Слышались голоса из повозки. Скарлетт смеялась их шуткам вместе со всеми, но, как всегда, фамильярное обращение тарлтонских барышень со своей матерью шокировало ее. Они держались с ней, словно ей тоже было от силы 16 лет. И Скарлетт подумала о своей матери. Одна мысль о том, что можно разговаривать в таком тоне с Эллен, казалось Скарлетт кощунственной. И все же было что-то необыкновенно притягательное в отношениях, существовавших между миссис Тарлтон и ее дочками. Они ведь боготворили мать, хотя и позволяли себе подтрунивать над ней, критиковать ее, дразнить. Но нет, конечно, заговорила Скарлетт, тотчас пробудившееся чувство привязанности. Это вовсе не значит, что такая мать, как миссис Тарлтон, кажется ей чем-то лучше Эллен. Просто действительно забавно было бы пошалить и порезвиться с мамой. Но она тут же устыдилась такой мысли, почувствовав даже в этом какое-то неуважение к Эллен. Она знала, что ни под одну из этих соломенных шляпок, колыхавшимся там, над коляской, подобные мысли никогда не заползают, и чувство досады и неясного беспокойства охватило ее, как бывало всякий раз, когда она замечала свою несхожесть с другими. Наделенная от природы живым, но не способным к анализу умом, Скарлетт все же подсознательно чувствовала, что взбалмошные, как дикие кошки, своевольные, как необъезженные кобылицы, девочки Тарлтон отличаются вместе с тем какой-то необычайной цельностью. И отец, и мать их были поселенцами Джорджии, Северной Джорджии, то есть прямыми потомками пионеров этого края. И это придавало им уверенность в себе и устойчивость их образу жизни. Они инстинктивно, но также отчетливо, как Уилксы, знали, к чему стремятся, только стремления их были направлены совсем на другое. Их никогда не разделяли противоречия, так часто терзавшие сердце Скарлетт. В жилах ее текла кровь сдержанной, утонченной аристократки-француженки восточного побережья Атлантики, которая смешивалась с кровью жизнелюбивого, смышленого ирландского землевладельца. Скарлетт, преклонявшаяся перед матерью и обожествлявшая ее, хотелось, да, порой растрепать ей прическу и какой-нибудь дерзостью вывести ее из себя. И вместе с тем она понимала, одно несовместимо с другим, но двойственность ее проявлялась также и в том, что ей хотелось казаться своим поклонником хорошо воспитанной, утонченной молодой леди и в то же время этаким задорным бесенком, который не прочь позволить поцеловать себя разок-другой. Голос миссис Тарлтон вывел Скарлетт из задумчивости. «А где же Эллен?» — спросила она. «Ей надо уволить нашего управляющего, и она осталась дома. Нужно принять у него отчет. А где Сам и мальчики?» — спросил Джеральд. «О, они уже давно ускакали в 12 дубов. Дегустировать пунш», — ответила ему Беатриса. «Хотят узнать, достаточно ли он, видите ли, крепок. Можно подумать, что до завтрашнего утра у них не хватит на это времени. Придется попросить Джона Уилкса, чтобы он пристроил их куда-нибудь на ночь, хоть в конюшню. 5 пьяных мужчин в доме — это, знаете ли, тяжеловато для меня. С 3 я еще могу управиться, но 5... Джеральд поспешил переменить предмет разговора. Он чувствовал, как дочки хихикают у него за спиной, вспоминая, в каком состоянии возвратился домой их отец от Уилксов с последнего пикника прошлой осенью. «А почему вы сегодня не в седле, миссис Тарлтон? Я вас как-то не привык видеть без вашей кобылки Нелли. Вы же настоящая бавкирия!» «Валькирия, вы, может быть, это хотели сказать, мой дорогой неуч?» — воскликнула миссис Тарлтон, ловко подражая его ирландскому говору. «Так как на Бавкиду-то я уж точно никак не похожа. Это была не женщина, а цветочек». «Ну, валькирия так валькирия, какая разница?» — ничуть не смутившись своей ошибки, отвечал Джеральд. «Я хочу сказать, что когда вы на охоте и гоните собак, так любой мужчина позавидует вашей посадке и вашему голосу». «Ну что, мама, получила?» — сказала Хэтти. «Сколько раз я тебе говорила, что ты дерешь глотку на охоте, как команчи, стоит тебе завидеть лисицу?» «Да ты визжишь еще громче, когда няня моет тебе уши. Не осталась в долгу, миссис Тарлтон, а ведь тебе 16 стукнуло». «Ну, а не в седле я потому, что моя кобыла Нелли сегодня утром ожеребилась», — сказала Беатриса. «Вот как!» — с неподдельным интересом воскликнул Джеральд, страстный, как все ирландцы, лошадник, и у него заблестели глаза. Скарлетт снова была шокирована, невольно сравнив миссис Тарлтон со своей матерью. Ведь для Эллен кобылы никогда не жеребятся, коровы не телятся, да и в сущности куры едва ли несут яйца. Эллен полностью игнорировала эти факты жизни. Ну, а миссис Тарлтон вовсе и не свойственна была такая стыдливость. «И кто у нее? Кобылка?» — поинтересовался Джеральд. «Нет, чудесный жеребчик, ноги в 2 ярда длиной. Непременно приезжайте поглядеть на него, мистер О'Хара. Это настоящий племенной жеребец, рыжий совсем как кудри нашей Хэтти». «Да он и вообще вылитая Хэтти», — сказала Камилла и тут же с визгом исчезла в каскаде юбок, панталон и слетевших шляп, так как Хэтти удлиненным овалом лица и впрямь напоминавшая лошадку, бросилась на нее, пытаясь ущипнуть. «Ах, мои девочки так расшалились с утра, что их просто не унять», — сказала миссис Тарлтон. «Это известие о помолвке Эшли с его кузиночкой из Атланты почему-то привело их в телячий восторг. Как, кстати, ее зовут? А, Мелани, кажется. Славная крошка, но хоть убей, не могу запомнить ни имени ее, ни лица». Наша кухарка замужем за их дворецким, и он вчера сообщил ей, что помолвка будет оглашена сегодня вечером, ну а кухарка утром сказала об этом нам. Девчонок это так страшно разволновало, хотя совершенно непонятно почему. Всем давным-давно было известно, что Эшли женится на ней, если, конечно, не выберет себе в жены какую-нибудь другую из своих кузин, дочек Берра из Мейкона, например. А милочка Уилкс выйдет замуж за брата Мелани Чарльза. Вот объясните мне, мистер О'Хара, что им мешает жениться на ком-нибудь, кроме своих родственников? Ну скажите, ну почему так? Скарлетт уже не слышала конца этой со смехом произнесенной фразы. На мгновение солнце, казалось, скрылось за тучей. Все вокруг потемнело, и мир утратил краски. Молодая листва приобрела какой-то зловещий оттенок. Кизиловые деревья поблекли, и дикая яблоня, вся в цвету, такая нежно-розовая минуту назад, уныло поникла. Скарлетт изо всех сил вонзила ногти в обивку сиденья, и зонтик, который она держала над головой, задрожал в ее руке. Одно дело знать, что Эшли помолвлен. И вот совсем другое дело слышать, как кто-то так небрежно, вскользь упоминает об этом. Но усилием воли Скарлетт не позволила себе пасть духом. И вот снова весело заблистало солнце, возродив к жизни окружавшую ее природу. Она ведь знает, Эшли любит только ее. И она улыбнулась при мысли о том, как же изумится миссис Тарлтон, когда оглашение помолвки не состоится. И как еще больше изумится, узнав об их с Эшли тайном побеге, и будет говорить всем, какая же это продувная девчонка Скарлетт. Скарлетт держалась изо всех сил. Сидела и, словно ни в чем не бывало, слушала про помолвку Мелани в то время, как они с Эшли в ее мечтах давно уже были в Джонсборо. И при этой мысли ямочки на ее щеках заиграли. И Хэтти, внимательно следившая, какое впечатление произведут на Скарлетт слова ее матери, откинулась на спинку сиденья, недоуменно наморщив лоб. «Нет, что вы не говорите, мистер О'Хара», — настойчиво продолжала миссис Тарлтон. «А все эти браки между двоюродными братьями и сестрами — совершеннейшая нелепость. Мало того, что Эшли женится на этой малютке Гамильтон, но еще и милочка должна выйти за этого худосочного Чарльза Гамильтона, своего кузена. Но если она не выйдет за Чарльза, так она и так останется старой девой», — безжалостно сказала Ренда, исполненная спокойного сознания, что ей-то уж такая участь никак не грозит. «За ней же никто никогда не ухаживал, кроме него. И он-то не похоже, чтобы он был в нее влюблен, хоть они и помолвлены. Ты помнишь, Скарлетт, как Чарли приударял за тобой на прошлых рождественских праздниках, а? Придержите свой скверный язык, мисс, осадила ее мать. И все же не следует жениться на двоюродных и даже троюродных сестрах. Это приводит к вырождению. Люди, не лошади. Можно вывести породу, повязав кобылу с ее братом, если он хороший производитель, или даже с отцом. Но с людьми это дело не пройдет. Экстерьер, может, будет и неплох, но ни силы, ни выносливости не жди. Что вы говорите? Джеральд тут же вмешался в разговор. Тут уж мы с вами, пожалуй, поспорим, мэм. Много ли можете вы назвать мне людей лучше Уилксов? А они заключают только внутрисемейные браки с тех пор, как Брайан Бору был еще мальчишкой. Вот и пора это прекратить. «Результаты-то начинают сказываться», — ответила ему Беатрис. «На Эшли это еще не так заметно. Он, конечно, чертовски привлекательный малый, хотя, впрочем, и он. Но вы поглядите на этих двух бедных девочек Уилкс. Это же бесцветные, малокровные создания. Они славные девчушки, спору нет. Но какие же они безжизненные. А вот эта малютка, мисс Мелани, тоненькая, как былиночка, ветер дунет и нет ее. Никакого темперамента, ни малейшего проявления личности. Да, мэм, нет, мэм, ни слова больше от нее не добьешься. Вы понимаете, что я хочу сказать? В эту семью нужно влить новую кровь, хорошую, сильную кровь для потомства. Такую, как у моих рыжеволосых сорванцов или у вашей Скарлетт. Только не поймите меня неправильно. Уилксы, по-своему, очень славные люди, я их всех люблю, но будем откровенны. Ой, такие они уже утонченные. Они вырождаются. Не спорьте, разве не так? На добром ипподроме в солнечный день они могут показать неплохую резвость, но на трудной дороге я на Уилксов никогда не поставлю. Вырождение обескровило их, лишило стойкости, и случись, что им не выстоять в неравной борьбе. Это изнеженное племя. А мне подавай такую лошадь, которая вынесет меня в любую погоду. И смотрите, как они не похожи на весь здешний народ. Это все результат их родственных союзов. Вечно сидят, уткнувшись в книгу, бренчат на рояле. Ручаюсь, Эшли всегда предпочтет книгу охоте, ей-богу. Хотите поспорим, мистер О'Хара? Ну, поглядите, ну какие же они все узкоплечие, узкобедрые. Им нужны хорошие производители и женщины с горячей кровью. Да, смущенно пробормотал Джеральд, до сознания которого вдруг дошло, что этот чрезвычайно интересный и вполне, на его взгляд, приличный разговор, вероятно, показался бы совсем неуместным его жене. «Да, узнай, Эллен, что в присутствии ее дочерей шла беседа на столь откровенную тему, она не оправилась бы от этого потрясения до конца своей жизни, уверяю вас. Но миссис Тарлтон, как обычно, не было дела до чужих взглядов, тем более, что она уже села на своего любимого конька — выведение хорошей породы. Людей ли, лошадей ли, все едино. Поверьте, я знаю, что говорю. Вот у меня есть тоже кузен, который женился на своей кузине. Так поглядели бы вы на их детей. Они же все как один, пучеглазые, что твои лягушки, бедные крошки. И когда мои родители вздумали выдать меня за моего троюродного братца, я начала легаться, как молодая кобыла. Я сказала: «Нет, мама, это не для меня, не хочу, чтобы у моих детей были ветры и вздутые животы или костный шпат». Мать моя лишилась чувств, когда я сказала ей про ветры, но я стояла насмерть, легалась как могла. И бабушка меня поддержала. Она, понимаете, тоже знала толк в лошадях и выведении хорошей породы и заявила, что я
права. И вот так я бежала с мистером Тарлтоном. А теперь, ну, поглядите на моих детей. Все здоровые, крепкие, ни одного заморыша, ни одного недомерка. Хотя в Бойде, правда сказать, только 5 футов 10 дюймов, но он вырастет, вырастет. А вот Уилксы, да бог с ними, мэм, торопливо перебил ее Джеральд, перехватив растерянный взгляд Кэрин и заметив, с каким жадным любопытством прислушивается к их разговору с Юлин. Чего доброго начнут еще приставать к Эллен с глупыми вопросами, и тогда сразу вскроется, какой никудышный оказался он Дуэньей. Одна только Скарлетт, с удовлетворением отметил он про себя, казалось, витала мыслями где-то далеко, как и подобает благовоспитанной леди. Вдруг неожиданно Хэтти Тарлтон пришла на выручку Джеральду. «Ну, поехали же, ма! Сколько мы будем тут стоять?» – нетерпеливо воскликнула она. «Я уже совсем испеклась на солнце. Просто чувствую, как на шее проступают веснушки». «Одну минуточку, пока вы не уехали, мэм», – сказал Джеральд. «А что вы решили насчет продажи лошадей для нашего эскадрона?» «Война может начаться со дня на день, и ребята хотят, чтобы этот вопрос был решен. Это же эскадрон графства Клейтон, а значит, и лошади для него тоже должны быть из графства Клейтон. Но вас, упрямится вы этакое, мы все никак не можем уломать. Ну, продайте же нам ваших красавцев!» «Да, может быть, еще и не будет никакой войны?» Старалась выиграть время миссис Тарлтон, сразу позабыв о странных обычаях семейства Уилксов. «Нет, мэм, вы уж не отнекивайтесь». «Ма!» — снова вмешалась Хэгги. «Разве нельзя поговорить с мистером О'Хару о лошадях не здесь, на дороге, а в 12 дубах?» «В этом-то все и дело, мисс Хэтти, что невозможно», — ответил ей Джеральд. «Но я задержу вас лишь на минуту, не волнуйтесь. Сейчас мы приедем в 12 дубов, и все мужчины там от мала до велика первым делом спросят про лошадей. А у меня просто сердце кровью обливается, когда я вижу, что столь прелестная благородная дама, как ваша матушка, и вдруг так держится за своих лошадок. Где же ваш патриотизм, миссис Тарлтон? Или уж конфедерация пустой для вас звук?» «Ма!» — закричала вдруг Бетси, младшая из дочерей. «Ренда села мне на платье, и оно теперь будет совсем мятое». «Вытащи его из-под Ренды и перестань орать», — сказала Беатрис. «А вы, Джеральд О'Хара, послушайте, что я вам скажу». И глаза миссис Тарлтон сверкнули. «Может быть, вы не будете указывать мне мой долг перед конфедерацией? У меня 4 сыновей стали под ружье, а у вас ни одного. Так что, думается мне, конфедерация для меня не меньше значит, чем для вас. Но мои мальчики могут сами постоять за себя, а мои лошади не могут. Я бы с радостью отдала вам своих лошадей, даже бесплатно, если бы знала тех, кто будет сидеть на них в седле, если бы знала, что это джентльмены, которые понимают толк в чистокровных скакунах. Да я бы ни на минуту тогда не колебалась. Но чтоб мои красавцы попали в руки каких-то дикарей, каких-то голодранцев, умеющих обращаться только с коровами на пашне. Нет, сэр, вот этому не бывать, простите. Да меня всю ночь будут мучить кошмары при мысли, что за ними плохо ходят и седлают непонятно как. И вы могли подумать, что я позволю каким-то невежественным мужланам скакать на моих красавцах, стегать их хлыстом и раздирать им рот уделами до тех пор, пока их гордый дух не будет сломлен. Господи, да у меня при одной мысли об этом мурашки по спине бегут. Нет, мистер О'Хара, я, конечно, польщена, что вам пришлись по вкусу мои лошадки, но придется вам, видимо, поехать в Атланту, купить там каких-нибудь старых лошадей для ваших деревенских пахарей. Они же все равно не заметят разницы. «Ма, ну, может быть, мы поедем, наконец?» Присоединилась на сей раз и Камила к хору нетерпеливых голосов. «Ну, ты же прекрасно знаешь, чем это кончится. Ты же все равно рано или поздно отдашь им своих любимцев. Когда па и мальчишки прожужжат тебе все уши о том, как у них там в конфедерации не хватает лошадей, вот тогда ты заплачешь и отдашь. Ну, мы же тебя знаем, ма!» Миссис Тарлтон усмехнулась и шевельнула вожжи. «Никогда этому не бывать!» — сказала она и легонько пощекотала лошадь кнутом. И коляска резво покатила по дороге. «Чудо, что за женщина!» — сказал Джеральд, надев шляпу и вернулся к своему экипажу. «Ну, поехали, Тоби! Я ее еще доконаю и раздобуду таки лошадей. Но, конечно, она права. Права. Если человек не джентльмен, нечего ему лезть в седло. Его место на пашне. Тем более обидно, что из одних только сыновей плантаторов никак не сколотишь в этом графстве настоящего эскадрона». «Что ты сказала, котенок?» — обратился он к Скарлетт. «Па, будь добр, поезжай либо позади нас, либо впереди. Мы просто задыхаемся, такую ты поднимаешь пыль», — сказала Скарлетт, чувствуя, что она не в силах больше поддерживать разговор. Это отвлекало ее, а ей надо было собраться с мыслями, придать нужное выражение своему лицу, прежде чем коляска доедет к 12 дубам. Джеральд послушно дал шпоры коню и скрылся в облаках красной пыли, устремясь следом за экипажем, чтобы продолжить разговор о лошадях. Они переправились по мосту на тот берег и стали подниматься в гору. Дом еще не был виден, но Скарлетт заметила голубоватый дымок, лениво славшийся над кронами высоких деревьев, вдохнула аппетитный пряный запах горящих пекановых поленьев. Ямы для барбекю были вырыты еще с вечера. В них медленно тлели багрово-алые поленья, над которыми на длинных вертелах висели туши, и жир шипеньем капал на раскаленные угли. Скарлетт знала, что ароматы, приносимые легким ветерком, долетают сюда из старой дубовой рощи за домом. Там, на невысоком пригорке, Джон Уилкс обычно устраивал свои барбекю. Это было приятное тенистое местечко, куда более уютное, чем то, что облюбовали для своих пикников калверты. Но Джон Уилкс, славящийся на весь штат своим гостеприимством, по-настоящему знал толк в таких вещах. Thank you.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Лікі Пташук.